Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Российский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. Министерство обороны Грузии объявило о завершении операции в Кадорском ущелье. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был найдено и тело Яндиева. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Российские власти предлагали боевикам до 1 августа добровольно явиться в правоохранительные органы Чечни. По данным прокуратуры Чечни, этой возможностью пока воспользовались 19 человек. Министерство обороны Грузии объявило о завершении операции в Кадорском ущелье, где подняли мятеж ополченцы бывшего уполномоченного президента Грузии Эмзара Квициани. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находящийся в Кадорском ущелье, заявил, что все села ущелья уже полностью контролируются правительственными войсками. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян. Министр обороны сообщил, что Эмзар Квициани вместе с остатками своего отряда скрылся в лесу, и вторая фаза операции предусматривает его задержание. Тем временем заместитель министра внутренних дел Амиран Месхели сообщил журналистам, что МВД объявляет о вознаграждении за информацию о Квициани. 100 тысяч лари – это примерно 57 тысяч долларов. Руководитель администрации президента Георгий Арвеладзе сообщил, что в ущелье отправляется колонна с гуманитарной помощью для населения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование, и министр обороны Израиля заявляют, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хизбаллах». Боевики, в свою очередь, продолжают обстреливать север Израиля. Сегодня при обстреле были ранены 4 человека. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. По данным ООН, в Ливане из-за военных действий на положении перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек, почти половина из них – дети. О ситуации говорит глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш.
ООН активно пытается создать коридоры доставки в Ливан гуманитарной помощи. Как вы понимаете, возможности для этого всегда очень ограничены. Главное условие всех гуманитарных операций – доступ в пострадавшие районы. А когда идут военные действия, доступ, конечно, весьма ограничен.
Сказал глава ведомства ООН по делам беженцев. Делегация российской генпрокуратуры отправилась в Лондон для обсуждения вопроса об экстрадиции Ахмеда Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева представителей чеченских сепаратистов возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. Новые обвинения сформулированы таким образом, что они подпадают под британский закон о терроризме. Вот что сказал в этой связи Ахмед Закаев в интервью корреспонденту Радио Свобода в Лондоне.
Я готов в любое время прийти в суд и дать ответы на все вопросы, которые у них есть. А относительно тех формулировок, российская, русская оккупация и тому подобное, я могу сказать следующее. Ни для кого не секрет мое отношение к российским оккупантам, которые уже на протяжении 15 лет терроризируют и совершают преступления против моего народа. Эта оценка им дана не мной, а такую оценку вынесли им все те международные правозащитные организации, которые имеют данные о тех преступлениях. И они это квалифицировали как преступление против человечности. Никогда никому не удастся доказать в суде, что я выступаю с позиции разжигания межнациональной розни или же вызываю какие-то действия против русского населения.
Сказал Ахмед Закаев.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве проходит круглый стол по урегулированию парламентского кризиса с участием президента Украины Виктора Ющенко.
Я уверен, что мы должны раз и навсегда отказаться от политики реванша и конфронтации. Мы должны подтвердить неизменность нашего внутреннего и внешнего политического курса, курса, который получил поддержку на президентских выборах в 2004 году.
Сказал президент Украины. В переговорах участвуют лидеры ведущих политических сил и общественные деятели. Наша Украина вновь подтвердила готовность войти в широкую коалицию, если из парламентского объединения выйдут коммунисты. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование правительства, и президент имеет право распустить парламент. Арестованный в Азербайджане независимый журналист Мирза Сакит объявил бессрочную голодовку. Из Баку передает корреспондент Радио Свободы Ялчин Тайраглу.
Сотрудник оппозиционной газеты «Азадлык» Мирза Сакит, арестованный более месяца назад по обвинению в хранении и торговле наркотиками, требует немедленного освобождения. Он второй день продолжает акцию бессрочной голодовки. Об этом сообщили в четверг Радио «Свобода» члены Комитета защиты прав Мирзы Сакита. Члены комитета считают, что журналист арестован по сфабрикованному обвинению. По их мнению, Сакита Мирзу наказывают за публикацию на страницах газеты сатирических материалов, содержащих резкую критику в адрес властей страны. На следующей неделе ожидается передача материалов уголовного дела против журналиста-сатирика в суд по делам о тяжких преступлениях. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Англо-русский театральный словарь», интервью с актрисой Еленой Антоненко, а также мастера французской афиши. Во второй части передачи слушайте «Натан Эйдельман и чудотворные иконы», интервью с режиссером Борисом Хлебниковым и «Музей картошки». В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Мастера французской афиши». Авторы многих работ – знаменитые художники конца XIX – начала XX веков. Эта выставка не могла бы состояться, если бы не усилия реставраторов. Так считает Лиля Пальвелева. Выставка французских афиш как нельзя более созвучна летней поре. В меру легкомысленная и сверх всякой меры нарядная. Еще бы, ведь все работы относятся ко времени, получившему название «Belle Époque», прекрасной эпохи, главным настроением которой было наслаждение радостью жизни во всех ее проявлениях. Чаще всего на плакатах можно встретить пышноволосых женщин, веселых или задумчиво томных. Две работы родоначальника жанра Жюля Шире на выставке не случайно разместили рядом. Неважно, что один плакат – это реклама хинного вермута, а другой приглашает посетить общественный каток на Елисейских полях. Зато на обоих листах очень похожие персонажи, затянутые в корсеты красотки с осиными талиями, чувственно приоткрытыми губами и откинутыми назад головками. Подписи на афишах лаконичны. Время слоганов еще не пришло. Главное – это изображение, говорит сотрудник отдела культуры посольства Франции в России Игорь Сокологорский.
Эти выставки французского плаката во Франции пользуются огромным успехом. Во-первых, они имеют исторический интерес, потому что не только политические события, но тоже все бытовые изменения, все события повседневной жизни, они показаны этими плакатами. И во-вторых, это тоже высокое искусство. Очень хорошие наши художники делали плакаты.
Об этих художниках рассказывает директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
В этом виде искусства работали в том числе весьма выдающиеся французские художники, ну, скажем, такие как Пьер Бонар, Тулуз-Латрек, Альфонс Муха и другие.
Работы упомянутого Ириной Антоновой Альфонса Мухи, чеха, долго жившего во Франции, являются подлинным украшением выставки. Ни много ни мало он сделал серию плакатов к спектаклям Сары Бернар, которая ценила мастерство этого художника и после первой удачной работы заключила с ним многолетний контракт. Листы Мухи трудно перепутать с чьими-то другими. Чрезвычайно узкий длинный формат он плотно заполнял текучими линиями, одинаковыми и для шрифта, и для орнамента, и для изображения великой актрисы в той или иной роли. Уже по одним только этим плакатам можно изучать, каким был стиль Ар-Нуво. К слову сказать, выставка дает возможность проследить историю французского изобразительного искусства от 80-х годов 19-го столетия и до 30-х годов века 20-го. Все стили того времени отразились в этих плакатах. Между тем, отмечает Ирина Антонова, расклеивались они, как правило, на улицах и печатались не на самой лучшей бумаге. Ни то, ни другое не способствует долгому сроку жизни.
И довольно долго наши реставраторы работали над реставрацией этого собрания.
Реставрационные работы провела Надежда Кноре и ее коллеги из отдела графики. Он расположен в отдельном особнячке с редкостной красоты интерьерами, сохранившейся старинной планировкой и масонскими росписями над парадной лестницей. Чтобы попасть к реставраторам, надо подняться на верхний этаж. Здесь в двух комнатах, тесно уставленных высокими столами, чтобы не приходилось наклоняться слишком низко, спасают произведения графического искусства. Помня о том, какие огромные пришлось приложить усилия, прежде чем смогла состояться выставка мастера французской афиши, спрашиваем у Надежды Кноре, а сколько же у вас работает человек?
Сейчас только трое. Один еще сотрудник был, но он уже лет 5, наверное, как ушел. Потому что, пардон, у нас платят меньше, чем в других музеях, находящихся в списке особо государственных важных учреждений.
Надежда Михайловна, на открытии выставки очень много говорили о том, что все экспонаты, им потребовалась реставрация.
Да.
Но глядя на эти афиши, представить, что с ними что-то делали, сейчас очень трудно. Кажется, что они такие первозданные. А в каком виде на самом деле они попали?
В каком виде на самом деле? Вот посмотрите, вот сзади вас, посмотрите, в каком состоянии находится вещь. Это от нее половина. И с обратной стороны вот такие вот потихонечку мы счищаем. Подклеены всякие разрывы были. Кто их подклеивал, Бог его знает. Может быть, кому они принадлежали, пока в музей не попали. И вот они все, вот видите, какие разрывы, такие вот страшненькие.
Дилетантские починки прежних владельцев – большая головная боль реставраторов. Но вот вслед за жалкими бумажными лохмотьями, которые в руки-то взять страшно, Надежда Кноре демонстрирует другой лист афиши, уже закрепленный на вкусно гремящую основу рукой профессионала.
Его свободно можно взять в руки, повернуть так и сяк. Единый лист, это все укреплено, но вот эти вот все места нужно тонировкой заниматься. Все потертости, сломы, разрывы, которые подклеены, они потом в таком состоянии будут. Да, это да. Уже готовые, которые можно выставлять на выставку,
да.
Пожалуйста.
Впечатление, как будто вчера напечатали.
Нет, такого впечатления особо нет, потому что все-таки, если близко подойти, посмотреть, там следы грубых утрат, сломов, краска ложится. Ведь если на гладкую, это одно. А когда здесь все махристое такое вот, вы не сделаете так, чтобы это все блестело.
А это вот наклеено на ткань?
Наклеено на ткань. Кто-то когда-то взял и наклеил, считал, что это хорошо. На самом деле никогда не надо бумагу клеить на ткань, потому что бумага живет сама по себе, а ткань сама по себе. И что получается? Происходит расслоение бумаги. Вот, уже вздутие.
И ваша задача теперь освободить эту бумагу от тканевой основы?
Да. Единственное, что нужно сказать, это как раз сложность очень большая, потому что там не водорастворимый клей. Если водорастворимый, то это сравнительно хорошо и для плаката, и легко снимется. А вот неводорастворимое, это как раз вот там вот. Это придется все слоями, вот то, что наклеено сзади, вот это все потихонечку снимать, снимать до основания этого плаката.
В ваших фондах хранятся в каком виде эти плакаты? Я смотрю, тут в трубочку все свернуто.
Они спокон века так и хранились.
Немного смущенно признается Надежда Кноры. Ведь хранить бумагу в рулонах нельзя категорически. Но не хватало места в шкафах. И еще, просто диву даешься, как реставраторам удается добиваться высокого качества при оборудовании, которое наша собеседница называет средневековым. Если для вещей небольшого формата прессы есть, то большие листы просушивают на полу, положив на деревянные щиты прокладки такой вот груз.
Это вот такие гранитные или даже мраморные они мраморные кирпичи, которые сколько-то много лет тому назад их привозили в нашем садике для оградки. Две гири по 20 килограмм. А это такое сукно, толстое довольно, в котором мы сушим вещи, которые уже промыли, почистили, подклеили, все нарастили. И надо просушивать. Их можно только просушивать в прессе. Они тогда будут ровные, гладкие.
Из тех вещей, которые сейчас выставлены, работа над каким плакатом вам запомнилась больше всего?
Я не могу сказать, потому что когда я работаю, я вижу только одни утраты, разрывы. Мы пошли посмотреть. Ой, вроде этот был у нас. Вроде бы знакомое что-то такое.
Что поделаешь, издержки профессии.
Лиля Пальвелева провела нас по выставке «Мастера французской афиши». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В библиотеке Российской академии театрального искусства в прошлом ГИТИСа представили уникальные издания «Русско-английский» и «Англо-русский» словарь театральных терминов. Работу над ним незадолго до смерти завершила Эля Семеновна Перель, которая преподавала английский язык в ГИТИСе с 1943 года и почти полвека. Эля Семеновна владела английским превосходно, и педагогом была Божьей милостью. Правда, она иной раз забывала русские слова. Представьте, как смеялись студенты, когда Эля Семеновна жестами пробовала объяснить, что в переводе на родной язык нужное слово значит «затаиться». Теперь Эли Семеновны нет, но на столе перед заведующим кафедрой зарубежного театра профессором Алексеем Барташевичем «Дело ее жизни. Словарь».
Это не просто словарь, это еще и энциклопедия в каком-то смысле. И Эля Семеновна совершенно бесстрашно берется не только за такие первые буквальные задачи словаря, но и за толкование, за какие-то вещи, связанные с теорией, историей театра. Это отважная книга. И эта книга включает в себя термины театральных техники. Я боюсь, что не так уж много из наших братьев-театроведов способны отличить падугу от рампы. Но уж знать, как все это называется по-английски, и как это важно, хотя бы для того, чтобы читать и понимать театральную литературу зарубежную.
Действительно, многие люди совершенно не знакомы с театральной терминологией. Например, один из недавно назначенных директоров театра на вопрос, каково зеркало сцены зала, ответил, что в зале зеркал нет, а не только в раздевалке. А падуга по-английски звучит как бода. Это короткие горизонтальные занавеси вслед за железным занавесом, так следует из комментария. А рампа – «footlights». Предоставлю слово профессору Московского государственного лингвистического университета, бывшего ИНЯЗа, Виктору Ольшанскому.
Выход словаря – это событие в интеллектуальной жизни Москвы. С одной стороны, это достижение российской лексикографии, а с другой стороны, это определенный этап в становлении театрального искусства. Зрелость научной дисциплины определяется тем, насколько эта область знания и науки зафиксирована, зарегистрирована в словарях. Это доказательство того, что театральное дело является очень-очень зрелой наукой. Словарь получился очень хороший, квалифицированный. Вот, к сожалению, не указано, какое количество терминов он содержит. Хотя, вот если сравнить англо-русскую и русско-английскую часть, то оказывается, что листаж англо-русской части заметно больше, там примерно 230 страниц, а русско-английская часть содержит примерно 180. В английском языке больше терминов театрального искусства, а в русском это семантическая область, как принято говорить, разработана не так детализованно, не так четко, и какие-то понятия приходится представлять в виде заимствований. Ну, чем интересен этот словарь для лингвиста? Он представляет различные пласты и срезы лексики. Здесь мы встречаем и термины, и терминологическую номенклатуру, то есть вот описание каких-то деталей, предметов. Например, мне очень было интересно узнать, что театральная сцена имеет определенное устройство, какие-то детали, элементы. Планшет сцены, ну просто для меня это ну, какое-то открытие и очень красиво звучит, прежде всего. Затем элементы профессионального жаргона, те словечки, те высказывания, которые характеризуют артистов в их повседневном общении или во время работы. Затем очень ценными являются примеры, которые содержатся в словарных статьях. И эти примеры являются цитатами из произведений английских и американских авторов, в которых рассматриваются, скажем, проблемы театра, изображается жизнь театра и артистов. Известный российский советский лексикограф академик Щерба Лев Владимирович считал, что словарь, в котором нет примеров, даже и недостоин внимания.
Вмешаюсь в беседу специалистов. Английский театральный язык не только богаче, он еще деликатнее русского. Например, обидное слово «статист» на английском звучит как «экстра». Согласитесь, «экстра» и «статист» — это вовсе не одно и то же. Или вот «безработный артист» будет «sidewalk actor», в прямом переводе «идущий стороной» или «прогуливающийся по обочине». Коллегу поддерживает профессор кафедры лексикологии английского языка Лариса Уралова.
Когда мы говорим о словарях, мы прежде всего их классифицируем. Общий, специальный словарь, тематический, учебный. Вот словарь есть такое понятие. Вот это книга, в которой объединено все. Это в самом деле книга прежде всего о театре. Да, мы знаем давно, наши ставят режиссеры за границей, у нас ставят, надо как-то общаться, в самом деле многие вещи можно показать, но мы уже даже в этой межкультурной коммуникации перешли, как бы, мне кажется, на следующий уровень. У нас просто очень много наших соотечественников владеют английским языком. И вот здесь очень представительный английский словник. Он составлен на основании 13 авторитетнейших словников, изданных в Соединенных Штатах Америки или Великобритании. Отрывки просто бесценные из произведений, ну, начиная с Шекспира до Присли. Вы знаете, очень интересен аппендикс, потому что опять в силу вот всех нашей быстроты жизни мы столько сокращаем, столько аббревиатуры. А вот этот аппендикс дает очень интересный, значит, краткий перечень наиболее бытущих на настоящее вот время аббревиатур в этом словаре. Что еще интересно? Есть пометы. Можно увидеть, что архаично, что исторично, и при том исторично для какой-то эпохи. Можно увидеть даже вариативность. Можно увидеть американский вариант, можно увидеть британский вариант. Как правило, в статье за дефиницией, за раскрытием значения сделана очень интересная вещь, которая привлекает данные еще одного типа словаря, данные синонимы и антонимы, и данные ссылки. Поэтому вот я и говорю, словарь на статье представляется текстом на тему искусства, неимоверно интересным. Так что большое спасибо автору. Это словарь, который востребован, который нужен. И я думаю, многие-многие будут благодарны тем, что они смогут воспользоваться таким большим багажом знаний Эли Перель.
Мне лично не хватило в словаре транскрипций. Без них режиссерам при работе за рубежом придется нелегко. И еще того слова, с которого, по замечанию классика, начинается театр, а именно слово «вешалка». Но раз уж мы заговорили о том, что и как переводится на английский, переводится ли вообще, то послушаем разговор Елены Поляковской с Еленой Антоненко. В 14 лет она вышла на сцену Московского театра «Современник» в спектакле по пьесе Михаила Рощина «Эшелон». Тогда Марина Ниелова не сумела вылететь из Амстердама из-за забастовки диспетчеров аэропорта. Премьеру отменять не стали, и знаменитую актрису заменила ученица студии Олега Табакова Лена Антоненко. Затем была учеба в том же ГИТИСе, работа в театре «Замужество», продолжает Елена Поляковская.
В 1999 году Елена Антоненко приехала на гастроли в Нью-Йорк. По счастливому совпадению в Рокфеллер-центр Плаза, где играли спектакль, находился офис известного бродвейского продюсера и режиссера Харальда Принца. Американская подруга Елены, Роуз Брэди, тогда просто корреспондент, а ныне главный редактор журнала «Business Week», пригласила Принца на спектакль. Знаменитый продюсер не только пригласил Елену Антоненко на одну из ролей в бродвейской постановке «Призрака в опере», но и даже разрешил посидеть в своем легендарном кресле.
У него совершенно принцевское кресло, потому что я спросила, почему в таком модерном кабинете, пластиковом, таком ультрасовременного дизайна, стоит такое замшелое, бархатное, такое как бы из атрибутики там ветхого театра 17 века, кресло, в котором он садится и принимает всех, кто к нему приходит. И когда он встал, сказал, какое у вас кресло на ломаном английском. Он сказал, ты можешь даже посидеть. Я сказал, ну, мне как-то неловко. Садись, садись, это очень счастливое кресло. Я туда просто плюхнулась. Потом он следил за всем тем, что я делала. 8 месяцев я пела у него в крошечном эпизоде «Фантоми». Чашку, роль чашки я исполняла. Это совершенно проходное, когда движутся все сосуды. Это была одной из них я. То есть из русских как бы актрис я была единственная. Даже не столько интересна была моя роль, этот выход крошечный, сколько просто быть в этом. Я изучала очень долго сценографию вот этого сумасшествия просто, техники грандиозного, я не знаю, технологии всего построения вот этого супер какого-то, даже, я не знаю, спектаклем не назовешь, просто зрелище. Ну и шоу, конечно, если шоу, что-то у меня есть в голове, что в Америке нет такого понятия театра, а весь все поставлено на шоу, то настоящее шоу это все-таки вот... Наверное, «Фантом».
Мечта любого американского, да и не только американского артиста – участие в спектакле на Бродвее и съемки в Голливуде. Елене Антоненко удалось и то, и другое. Правда, в американском кино нашим актерам по традиции отводят роли русских, представления о которых в Голливуде часто сводятся к плоским стереотипам. Именно такую героиню Лене Антоненко было предложено сыграть в знаменитом сериале «Клан Сопрано». И тогда актриса, воспитанная на школе Станиславского, отказалась произносить банальный текст и попросила переписать сцену.
Почему вы хотите принизить, вот если это русский персонаж в картине? И сказали, не надо спорить. Сказала, я не буду это просто говорить, переписывайте текст, или я не буду это. Они выключили все аппараты, и у меня началось как в американском кино, я попала в суд. Они мне посчитали неустойку съемочного дня. Это было... по-моему, 360 с чем-то тысяч в день. Если бы у меня не было вот американской подруги Роуз, которая, она как бы дипломированная журналистка, она знает просто законы, право, все, она наняла адвоката, и до суда дело не дошло, просто я заплатила небольшой штраф, и я ничего не получила. Я думала, что все, на этом дело «Сопрано» закончилось, никогда ничего не будет.
В одной из ролей в сериале «Клан Сопрано» зритель все-таки актрису Елену Антоненко увидел. Для нее же это был опыт не только актерский, но и постижение того, как работают в Голливуде.
Ты попадаешь сразу в систему четкого режима. Тебя греют, накрывают. Я говорю, ну в какой момент тебя будут снимать, в какое время ты, вот там, допустим, 12:45. Ничего позже не будет. Для меня что поразило, что мы не репетируем ничего, а просто мне показывают, где будет съемка. Ну и говорят, давайте маленькую репетицию для оператора. И дальше нас убирают, и приходит дабл-бади. Дабл-бади – это вторые актеры, которые делают все то, что должна делать я. И я заплакала, мне было так жалко актрису американскую, которая все, которая вставала, чертили контур ее ног, где она должна стоять, куда она должна сесть. То есть вот самым большим впечатлением была, наверное, вот эта вот режимность, что ли, какая-то разграниченность профессий в американском кино.
Ее партнерами на съемочной площадке были Джеймс Гандолфини, Эдриан Броуди, Адам Сэндлер. Она снималась у Кена Лоуча и Даррена Стара. Сегодня Елена Антоненко уже может смело делиться опытом прохождения кинопроб в Голливуде, хотя, конечно, считает, что без профессиональной базы российской актерской школы прорваться на «Фабрику грез» она бы вряд ли смогла.
Да, я только этим и дышу, потому что всему другому я уже научилась за эти 8 лет. Я научилась совсем другой структуре отношений на пробах, что никакого личного контакта там быть не может. Что там нету глаза в глаза режиссер с актрисой, оператор, сценарист. Этого нет. Это очень трудно объяснить.
Елена Поляковская разговаривала с бывшей актрисой театра «Современник» Еленой Антоненко. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей. Thank you.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уго Чавес в гостях у Владимира Путина. Чем так влечет Россию дружба с Венесуэлой? Тему обсуждаем с Русланом Пуховым, директором Центра анализа стратегии и технологий. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Операция в Кадырском ущелье практически завершена. Все села контролируются грузинскими войсками. Об этом сообщил глава Минобороны Грузии Ираклий Окруашвили. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадырском ущелье Эмзар Квициани объявлен в розыск. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа. Пока этой возможностью воспользовались 19 человек. В Пермской области разбился самолет МиГ-29. Жертв нет, пилоты катапультировались. В Израиле объявлен новый призыв резервистов. Ряды армии пополнят 30 тысяч человек. Резервистам предстоит отправиться в Ливан, но и командование, и министр обороны Израиля заявляют, что операция в Южном Ливане будет ограниченной. В Ливан прибыла первая группа грузов гуманитарной помощи для детей. Помощь организовал детский фонд ООН. Суд в городе Констанц. ФРГ решил, что вся ответственность за катастрофу пассажирского авиалайнера башкирских авиалиний в 2002 году лежит на Германии. В катастрофе погиб 71 человек, главным образом дети. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. В Москве состоялись переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Основной темой стало торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в сфере энергетики. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Прокурор требует смертной казни для бывшего диктатора и еще двух подсудимых.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Натан Эдельман и чудотворные иконы», интервью с режиссером Борисом Хлебниковым и «Музей картошки». Фильм Бориса Хлебникова «Свободное плавание» получил аж две награды на фестивале «Кинотавр» 2006 года за режиссуру от основного жюри и еще премию гильдии киноведов и кинокритиков России. С режиссером разговаривает Павел Подкладов.
Готовясь ко встрече с Борисом Хлебниковым, я обнаружил в интернете лишь такую обширную биографическую справку. Борис Хлебников – режиссер, сценарист, родился 28 августа 1972 года. Конец цитаты. Хотя, несмотря на молодость, у Бориса уже солидный послужной список. Он успел поработать на телевидении. Например, недавно по каналу «Культура» был показан замечательный монофильм Анатолия Смелянского о Михаиле Булгакове, режиссером которого стал именно Хлебников. Но главное, конечно, это два его фильма «Коктебель» и «Свободное плавание», которые в одночасье сделали Хлебникова знаменитым. Снятый совместно с другом Алексеем Попогребским «Коктебель» получил Серебряного Святого Георгия 25-го Московского международного кинофестиваля, специальный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах, специальный приз жюри фестиваля европейского кино в Брюсселе и другие. Первая оценка, данная на кинотавре «Свободному плаванию», тоже известна. Борис получил приз как лучший режиссер. На нашей встрече я спросил молодого режиссера, не кажется ли ему это опасным. Два первых выстрела и оба в десятку. Он отреагировал на этот несколько льстивый вопрос спокойно и ответил, что вовсе не считает эти выстрелы таковыми, а опасность видит в другом.
В какой-то момент начинаешь понимать, какие вещи нравятся, какие не нравятся тем же самым критикам или жюри. И довольно сложно этому сопротивляться и не идти на поводу и не делать то, что понравится, а делать то, что хочется самому.
Вам всегда в жизни приходилось делать то, что вы хотите, или все-таки наступали иногда себе на горло?
Мне так повезло, что практически с самого начала всегда получалось заниматься тем, что хочется. Как-то и деньги на первый фильм нашлись очень быстро, и в институт я поступил довольно просто, и не было каких-то ужасов поиска денег, работ на безумных сериалах и так далее. Вот не знаю, почему-то как-то вот повезло довольно быстро, все нашлось. Как только мы с Алексеем закончили писать сценарий, так сразу и нашлись деньги.
Для вас Рубиконом стал Коктебель, но хотелось бы все-таки знать о, так скажем, доКоктебельном периоде вашей жизни, чем вы занимались.
Я был обыкновенным совершенно московским киноманом. Ходил в кино каждый день, а бывало, что и по два раза в день. Когда я закончил школу, в это время как раз было самое интересное. Бум кино, привозилось огромное количество фильмов, вот, которые были под условным запретом. Это было огромное количество ретроспектив, Висконти, Антониони, Бергмана и так далее. Я все это смотрел, и при этом я работал на биофаке в МГУ и собирался стать биологом. Я уже поступил на биофак и через полгода понял, что, в общем, не хочу этим заниматься, хочу заниматься кино.
А ваша склонность к науке проявляется в вашей работе в кино?
Не-не-не, у меня совершенно никакой склонности к науке не было, просто у меня была любовь к животным, но я в первые же полгода понял, что никакого из меня ученого абсолютно не получится. И подал документы в ВГИК и поступил на киноведческий факультет. Уже на первом курсе я понял, что самое интересное для меня лично было смотреть кино, к ребятам-режиссерам ходить на площадку, что-то помогать. Я сразу как-то начал с ними, со всеми общаться, работать довольно много. И первый опыт был, опять же, совместный с Алексеем Погребским у нас. Мы сняли документальный фильм на втором курсе института. Он назывался «Мимоход». Это была совершенно такая авантюрная штука, абсолютно экспериментальная, но для нас очень полезная, для обоих, потому что была азбука ошибок. Совершенно случайным образом я после института стал автором сценария такой программы «Старый телевизор» и проработал полгода, пока меня оттуда очень благополучно не выгнали. Тогда за это платили бешеные деньги. Я сумел скопить довольно большую сумму и сумел на деньги снять короткий фильм, который назывался «Хитрая лягушка». А в это время Алексей написал первый вариант сценария «Коктебеля».
Автор этого сюжета был обрадован тем, что молодой режиссер оказался очень похожим на свои негромкие, лирические, задумчивые фильмы. Если попытаться абстрагироваться от того, что «Коктебель» и «Свободное плавание» — ваши фильмы, то что их отличает?
Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что ни «Коктебель», ни «Свободное плавание» не являются очень крупными произведениями искусства, которые имеют свой яркий и какой-то неповторимый язык. Я доволен своими фильмами, но они не являются там выдающимися и делающими какой-то новый язык кинематографа. Они отличаются, может быть, какой-то темой.
Как вы думаете, ваши черты характера чисто человеческие отражаются на вашем кинематографе?
Да, конечно. Я рассказываю только о том, что мне вот лично интересно.
А вы по натуре созерцатель?
Мне кажется, что в какие-то моменты люди созерцатели, в какие-то моменты они начинают действовать. Как раз фильм «Свободное плавание» об этом, о том, что этот мальчик созерцал мир, а в какой-то момент перешел к решительным действиям и попытался изменить свою жизнь.
Иногда говорят, что очень хорошие режиссеры и театральные, и киношные как бы продолжают один и тот же фильм, один и тот же спектакль, одну и ту же тему. Как вы думаете, можно бы так рассуждать, что герой Коктебеля перешел уже в другую возрастную категорию и о нем фильм «Свободное плавание»?
Нет, совсем нет, потому что если главные герои Коктебеля были из Москвы, это бывшая, но разрушенная интеллигентная семья, то здесь это мальчик из очень-очень маленького городка и совсем из другой среды, он совсем другой.
Думаю, что такому штучному кинематографисту, как Борис Хлебников, в наших реалиях придется непросто. Рынок требует блокбастеров, фэнтези, зубодробительных комедий, ну и в крайнем случае слезливых мелодрам. Простому потребителю кинообщепита нет дела до какого-то там мальчишки, бредущего к своей мечте под названием «Коктебель», или парня, пытающегося вырваться из серой провинциальной обыденности. Я, конечно, очень желаю «Свободному плаванию» победного плавания по континентам и фестивалям, но думаю, что в своем отечестве его вряд ли ожидают аншлаги и шумный прокат.
Мое кино и кино, которое я хочу лично делать, оно будет как бы, ну вот, одна из ячеек всего этого большого разнообразия.
Провокационный вопрос задам. Если такому своеобразному художнику, как Борис Хлебников, предложат работать над блокбастером, сериалом или мелодрамой, согласится ли он?
Если это мне будет интересно, то я соглашусь. Но я не до конца уверен, что я смогу это сделать, потому что, скажем, я преклоняюсь перед огромным количеством коммерческих фильмов. Неважно, во что человек влюблен. Можно быть влюбленным, скажем, в производство, я не знаю, порнографических фильмов, фильмов ужасов, фантастических фильмов. Можно любить какое-то авторское кино и личное. Но главное – это любить. И только у этих людей, которые искренне любят то, что они делают, это и получается. Если режиссер, условно говоря, фантастического фильма попытается сделать мелодраму, очень маленький процент того, что у него получится. Если он это искусственно, просто вот как заказ сделает. Потому что на самом деле его как бы сердце требует там ракет, каких-нибудь полетов на Луну там, и каких-то космических монстров.
А есть ли что-то в ваших же фильмах, и не только в фильмах игровых, но и документальных, но и в телевизионных работах, то, что вам не нравится самому как зрителю?
Ну да, конечно, очень много всего. Каждый раз это понятно, что для меня лично это огромное количество каких-то ошибок. И следующий фильм каждый раз кажется, что вот понимаешь, как сейчас надо делать кино, и не наступишь на эти грабли. Я очень люблю «Коктебели», «Свободное плавание» и все телепередачи, которые мы сделали, видеоклипы. То есть я их люблю просто как часть своей жизни, потому что было очень здорово и весело все это делать. А так понятно, что это, в общем, такая череда ошибок, которую каждый раз, ну, исправляешь и пытаешься делать что-то лучше.
Этими двумя фильмами вы поставили какую-то планку себе особую, ниже которой теперь опускаться просто невозможно. И это, наверное, очень сложно.
Это вот ужасная вещь, придуманная журналистами. Мы не бегуны и не прыгуны, чтобы какие-то планки ставить. Мне кажется, очень интересная вещь смотреть фильмографию, это ретроспективу режиссера. А вот смотришь там 10 фильмов Висконти, и 4 из них просто плохие. А они стоят вот как-то в ряду, и на самом деле вдруг начинаешь понимать, что человек просто жил. И в какие-то моменты он был обаятельным, а в какие-то нет, как все абсолютно люди. В какие-то моменты он блестящий, красиво делает что-то, какие-то хорошие поступки, какие-то меньше. Да просто все режиссеры люди. Я не хочу никакие планки брать, я просто хочу ровно дышать и делать то, что мне хочется. А уж будет это хорошо, ну дай бог, а нет, так и нет. Вот и все.
Павел Подкладов предоставил нам возможность послушать режиссера Бориса Хлебникова. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Музей картошки звучит, согласитесь, несколько странно, но именно таким музеем сможет в недалеком будущем похвастаться поселок Суйда Ленинградской области. А узнала все о нем Татьяна Вольцкая.
Суйда – место задумчивое, тихое. Когда-то это были земли петровского птенца Абрама Петровича Ганнибала. До сих пор тут сохранились остатки его парка и каменный диван у пруда, который не смогли победить даже усилия местного совхоза. А так вообще совхоз в свое время преуспел. Запахать под картошку удалось даже могилу самого Ганнибала, вместе со всем кладбищем, конечно. Ну и церковь, само собой, снесли ту, где венчались родители Пушкина. А между прочим, именно Абрам Петрович первый начал сажать у себя в усадьбе картошку. И вот теперь картофельный музей, музей в музее, должен обрести место в бывшей Ганнибаловской усадьбе, где жили первое время молодые Пушкины. О сельских занятиях прадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала говорит главный хранитель музея усадьбы Суйда Екатерина Куликова.
Известно, что именно здесь он начал сажать первый картофель на наших полях, на окрестных, что именно здесь найдено первое дренажное устройство времен Ганнибала.
До него вообще ели репу крестьяне, а не картошку, да?
Ну, все правильно, репу ели, тыквы, а картошку уже потом начали есть. Когда Петр I завез картошку в Россию, она не прижилась, диковинкой была, ее не умели готовить, не умели выращивать. А вот именно здесь Абрам Петрович Ганнибал, началось это все с нескольких клубней. А уже потом, конечно, рассадили ее. Выводил он тут сорта новые. Известен даже интересный сорт. Считается, что это сорт Ганнибал, а всем нам он известен под названием Синеглазка. Вообще Суйду можно считать родиной картошки. Не случайно здесь у нас находится вот совхоз, который занимается селекцией картофеля, разведением картофеля. Здесь есть частное предприятие, семеноводство. Они тоже занимаются разведением картофеля. Не просто так музей картофеля будет именно в Суйде.
А кому пришла идея?
Андрею Вячеславовичу, конечно.
Бурлакову?
Он давно эту идею вынашивает. И дай бог, чтобы все у нас получилось.
Тут следует пояснить. Андрей Бурлаков – молодой местный краевед, колоритная, почти легендарная фигура. Это он, влюбленный в здешние места, много лет в буквальном смысле пробивался через тернии к звездам, устроил в Суйде сначала маленький краеведческий музейчик в избушке. Это он, на свой страх и риск, может быть, первым в России в день рождения Пушкина, вывесил на крыше этого музейчика вместо красного флага российский триколор. И был большой скандал. Местные власти даже называли его фашистом. журналистам. Вскоре, правда, триколор узаконили в стране, так что чиновники заподозрили Бурлакова в особой и непостижимой для скромного краеведа информированности. Потом его избушку со старыми прялками, самоварами и ганнибаловскими документами безнадежно залило водой из классической прорванной трубы. Но он не унывал и пробил в прямом смысле собственной головой, сердцем, нервами музей в бывшей усадьбе Ганнибалов. Теперь на перекрестке стоит соответствующий указатель, а рядом, неподалеку от того места, где венчались родители Пушкина, стоит новая рубленная церковь, построенная архитектором Александром Семочкиным. Но это уже другая история. Экспозиция в музее-усадьбе посвящена Петру Первому, Ганнибалу. И, по правде говоря, я не очень понимаю, где же тут будет еще и музей картошки. Екатерина Куликова.
Речь идет о том, что Валентина Новикова, директор опытно-производственного хозяйства «Суйда», она сделала нам такой подарок, здание нам подарила. Здание бывшего музея. В 93-м году там случилась авария, прорвало трубы водопроводные. Музей перестал существовать. В этом здании мы последние 6 лет существуем. При Ганнибале это старинный флигель для гостей.
А в советское время что здесь было?
Лаборатория агромелиорации. Это усадебная постройка. Этой постройке больше 300 лет. То есть это подлинное здание, которое помнит Ганнибала Абрама Петровича, Ивана Абрамовича, сына Ганнибала. Помнит в своих стенах родителей Пушкина, Александра Васильевича Суворова здание помнит. А здание, которое под музей картошки предназначено, вот оно, красная бревенчатая изба, надеемся, что там. А вообще планов очень много. Хочется все здания в усадьбе старинные, это все-таки памятники, все здания получить и устроить здесь большой комплекс усадебный. Вообще возродить усадьбу Ганнибалов. Ну, конечно, нужны для этого деньги, спонсоры. Конечно, чтобы нам власти препятствия не чинили. Потому что все-таки зарабатывать на показе своих достопримечательностей, это сейчас прибыльное, и потом не стыдно этим заниматься. Эти места напрямую связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, судя, корни.
Вот, кстати, о корнях. Неужели варварски уничтоженную могилу Абрама Петровича Ганнибала так и не попытались найти, когда осознали, что сделали?
Ее несколько раз теряли, несколько раз находили, а последний раз потеряли совсем. То, что сейчас есть памятник посреди поля, это гранитная стела, но находится она где-то в радиусе 30 метров от могилы. Причем захоронение на этом кладбище известно с 1700-1800 года. Все дворянство местное, тут вот и помещики какие-то еще, из Санкт-Петербурга уездные дворяне. Так что здесь очень много людей было довольно знаменитых похоронено. Здесь похоронены родственники Арины Родионовны, ее отец, муж.
Кладбище просто запахали под картофельное поле.
Да, все там снесли экскаватором, бульдозером.
Возвращаемся к картошке. Вот у вас уже были ведь предварительные такие выставки.
Праздник урожая был осенью, и там была выставка сорта картофельные. Совхоз «Суйда» предоставил нам как раз картошку для экспонатов. И варили даже, и подавали блюда вкусные. Кстати, любимое блюдо Александра Сергеевича – это печеная картошка с солью.
Я понимаю, временная выставка, когда лежит картошка, она же потом прорастает, и ее же нельзя держать долго. А как постоянную экспозицию устроить?
Ну, я думаю, это будут какие-то фотографии, потому что материала у Андрея Вячеславовича Бурлакова собрано очень много. Помещение, чтобы нам дали. А уж, я думаю, за экспонатами дело не встанет. Есть ведь много очень интересных вещей, там, из лаборатории, как вот картошку, так, когда опыты с ней производят, смотрят, какая там схожесть у нее, как она будет зимовать. То есть много чего интересного можно рассказать и показать. Хотелось бы, чтобы местные власти, они как-то проявляли к нам больше интерес. Денег нам очень мало выделяется, и вообще практически не выделяется денег на музейные расходы. На приобретение экспонатов мы практически ничего не получаем. Вот сейчас последний раз нам помогли приобрести экспонаты как раз администрация Гатчинского района. Вот хорошо бы, если бы она заинтересовалась еще этим музеем картофеля. В планах создать трактир, где бы подавались блюда того времени.
Но это уже дело доходное.
Сейчас же ведь везде это развивают, только у нас почему-то как-то все нас обходит стороной.
Когда я через некоторое время после разговора с Екатериной Куликовой пришла в Судинский музей, то обнаружила, что музея картошки все еще нет. Вот что сказала смотритель музея Людмила Георгиевна.
Обещали дополнительное помещение, так как музей маленький, у нас несколько комнат. Все дело в помещении, никто не выделил. А сейчас, вот мы прочитали в печати, что опытно-производственное хозяйство на территории и в доме которого мы находимся. ОПХ «Суйда» продано.
И что же будет вообще-то с музеем Ганнибалов?
Неизвестно. Мы не видели нового хозяина и не знаем.
Вы вообще арендуете это помещение?
Мы арендуем, да. Причем аренда бесплатная. ОПХ не берет с нас плату ни за свет, ни за тепло. И что будет теперь с нами, неизвестно. И начальству об этом говорим, но толку пока мало.
Вот так будущая радость внезапно превратилась в большой знак вопроса. Сначала картошка погубила могилу Ганнибала, и только-только возродили память о нем в его родных местах, как оказалось, что они, эти места, уже кому-то проданы. Вполне возможно, что вместе с памятью.
Татьяна Вольская рассказала о крайне необычной затее – будущем музея картошки. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В новостях одного из центральных телеканалов заплакала икона. Новость такая. В череде прочих фактов – экономических, политических и культурных, о которых должен знать народ. Если бы лет 30 тому назад кто-то предрек, что за космической эрой последует средневековье дубль-2, не поверили бы? Нет, почему же могли поверить? Мало ли антиутопия придумана фантастами. Но с точки зрения фантастов, чтобы история повернула вспять, нужна атомная война, эпидемия или природная катастрофа. На самом деле вселенских катаклизмов не потребовалось. Достаточно было щелкнуть идеологическим переключателем. Специалисты отреагировали на это по-разному. Физики, например, оказали организованное сопротивление вторжению в естественные науки сверхъестественных сил. Создали при Академии комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификациями. Впрочем, физиков даже Сталин не мог сломать. А дела гуманитарные мы обсудим с Ильей Смирновым, который отслеживает книжные новинки из этой области.
Вместо того, чтобы отстаивать ценности просвещения, наши ученые, доценты с кандидатами, прячутся в узкоспециальные норы, боясь высунуться оттуда с какими-либо определенными выводами и оценками. И скажем, чтоб кончилась смута, каким-то хазаром какой-то Олег за что-то отомстил почему-то. Или худший вариант, поддакивают антинаучной пропаганде. Причем ни солидность издательства или академического института, ни ученое звание, ничто уже не гарантирует качество. Раскрываешь сугубо научное издание. И там... Многочисленные чудотворения у гроба патриарха Никона продолжаются и в настоящее время. Подчеркиваю, не согласно легендам, или люди в то время полагали, чудотворения поданы как факт среди прочих исторических фактов. И если вы предъявите телевизионщикам претензии, то они вправе сослаться на современную науку. Вот другая, совсем новая книга по военной истории 17 века. Освящение престола во имя Николая Чудотворца повлекло за собой прекращение цинги. То есть цинга возникает от дефицита не витаминов, как полагала тоталитарная советская медицина, а молитв. Но не стоило бы сводить проблему к клерикализации. Ах, патриархия, новый агитпроп-отдел ЦК и так далее. Профессор-китаист ничуть не хуже отрекламирует вам энергетические каналы в организме, соединяющие киноварное поле с космосом и прочую экстрасенсорику даосских магов, от православия все-таки далеких. Захожу в магазин издательства 5 лет назад образцово-научного. Теперь через него священник сводит счеты с Дарвином. Но рядом, на той же полке новинок, под маркой исследования о положении женщин, нечто сексопатологическое в духе фильма «Пианистка». И это второе явно не церковь заказала. Или в обычном магазине родители радостно покупают детям книжку с картинками о древних славянах. Написано основательно, но увлекательно, картинки очаровательные, а на 126-й странице, опаньки, оказывается, наши предки удачно выбирали места для поселения, потому что чуяли геопатогенные недобрые места. А сейчас этим чутьем обладают экстрасенсы, и вот к ним и обращайтесь, чтобы не поселиться в геопатогенной квартире. То есть загодя готовится клиентура для гробовых. Вообще, с детской литературой, которая еще недавно составляла разительный контраст с макулатурой для взрослых, с ней совсем уж подленькие вещи происходят. Роскошная детская энциклопедия. Ну, не хуже, чем та, что выходила с начала 60-х, ну, кто помнит, со вступительной статьей Владимира Афанасьевича Обручева. Только в современной энциклопедии между нормальными статьями как мины прячутся. То необычные возможности души экстрасенсорных жуликов. То уголок сексуально озабоченного дяденьки, которому ну не с кем обсудить свои проблемы, кроме как с детьми. В духе той печальной памяти программы полового просвещения, которую, слава богу, не допустили в школу врачи и священники. Кстати, священники, здесь надо отдать им должное. Таким образом, нынешний регрессанс – явление непростое. Будь я художником, изобразил бы, ну, бритоголового торквемаду, поджидающего детишек возле школы с пачкой журналов «Молоток». И в этой ситуации удачное решение нашел Ваглиус, не мудрствуя лукаво, перепечатать в новом оформлении работы Натана Яковлевича Эйдельмана. Перечитав эти новые старые книжки, ну невозможно без смеха слушать болтовню о том, что на смену идеологической зашоренности пришли в 90-е годы какие-то духовные свободы. Помилуй бог! Эйдельман, популярнейший историк 70-х-80-х. Беру наугад из старых изданий. Тираж 100 тысяч, у новых 3-5 тысяч. Видно, мы с вами в 20 раз поглупели. Так вот, у него нет и намека на внушение читателю каких-то идеологических догм. Есть приглашение поразмыслить над невыносимой сложностью исторического опыта. Ну, я просто процитирую. Если бы у истории было всего два цвета, красный и черный, но двуцветной истории не бывает. Между Пестелем и Аракчеевым огромное число оттенков, Ермолов, Грибоедов. Их стиль, дух, остроумие, даже внешний вид таковы, что и власть, и революционеры находят обоих не совсем теми или вовсе не теми, кем они являются, конец цитаты. А кем являются, ответы автор вместе с читателем ищет в источниках. При этом у него есть позиция, которая не теряется в многообразии оттенков. Он различает прогресс и реакцию, просвещение и мракобесие, добро и зло, прекрасно зная недостатки и слабости декабристов, вовсе не будучи апологетом насильственных, кровавых политических решений, но последняя его работа называлась «Революция сверху». Тем не менее, о декабристах, о народниках, даже о повстанцах Спартака все равно пишет не так, как о тех, кто делал на их костях карьеру. Вот вы, Марина, оцените, как театральный критик. После Сенатской площади встречаются два офицера. Оба известные храбрецы. Декабриста Лунина допрашивает его бывший однополчанин Чернышов. Авторская ремарка на полях протокола. Одному через 3 месяца каторга, через 10 лет поселение, через 15 вторая каторга, через 20 смерть. Другой через 4 месяца граф, через год военный министр, через 15 лет князь, через 22 года председатель Государственного совета, через 30 лет его армия будет разбита в Крымской войне, через 31 год отставка и смерть. Конец цитаты. Как много сказано об этих двоих, об их выборе и, между прочим, обо всей эпохе Николая I. Так может быть, спасение в репринтах? Конечно, нет. Тоже глухая оборона. А чтобы правильно выбрать книгу для переиздания, нужен редактор с эйдельмановским мышлением. Вот тот же Ваглиус в этом году переиздал, например, мемуары дочери Столыпина Марии фон Бок. Я не понимаю, зачем. Без научного комментария, элементарных сносок «кто есть кто», публиковать источник бессмысленно. Специалисты и так знают, простой читатель не поймет или поймет шиворот на выворот. В общем, научные и научно-популярные книги – это плоды живой и развивающейся науки. А развитие, то есть движение вперед, невозможно без нормальной ориентации во времени и пространстве.
Илья Смирнов анализировал ситуацию с исторической литературой и репринтами на книжном рынке. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы можете найти на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы должны вместе добиться прекращения огня.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Такой жары в Польше не было с 1779 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Меня силой привезли в зал суда.
Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности борьбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.